Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день. У микрофона Лев Гольштейн. Моими собеседниками в этой программе стали Генриетта Барон, внучка расстрелянного раввина Шмера Лейба Медалье и дочь Аврома Медалье, а также Илья Васильев, соорганизатор выставки «Семья раввина Медалье. Годы репрессий» в Музее истории религии. Шмер Лейб Медалье, раввин в Витебске вначале, а затем в Москве, фактически лидер религиозной общины евреев Советского Союза. Илья, у меня к вам такой вопрос. Что вы можете сказать в целом о преследовании раввинов на примере семьи Медалье? Шмер Лейб Медалье был расстрелян в 1938 году.
Я бы сказал даже шире. Это как бы выставка, это такой пример вот более общей трагедии, а именно того, что в 20-е и 30-е годы были массовые репрессии против священнослужителей и против верующих. Вот по разным оценкам речь может идти о десятках тысяч погибших священнослужителей в этот период, вот, и о сотнях тысяч репрессированных.
Вы имеете в виду о десятках тысяч погибших не только иудейская вера?
Священнослужителей всех традиционных и нетрадиционных религий Советского Союза. Но вот эта выставка, она посвящена лидеру религиозного еврейства Советского Союза. Вы сказали про Витебск, а это только такая главная веха в его служении. Но перед этим его путь был похож на путь многих раввинов того времени. Он родился в Литве, на территории современной Литвы, в Ковенской губернии. Получил образование там же. Потом женился на дочери очень знаменитого в те годы раввина Карасика из города Кролевец, тогда Черниговской губернии, ныне Сумской области Украины. Жил там в семье тестя в течение длительного времени. И потом поехал на первый свой раввинский пост в город Тула, вне черты оседлости. Служил там несколько лет, потом вернулся и был раввином в городе Кролевец. Оттуда попал в Витебск, а из Витебска попал в Москву. Революция застала его в Витебске.
Именно в Витебске. И вот когда большевики собирали, это мягко сказать, реквизировали утварь, там серебро, золото, это ведь было при нем, когда он был в Витебске, так я понимаю?
Да, более того, так сказать, антирелигиозные кампании шли волнами. Раввин Медалье прославился еще в первой кампании, и так получилось, что именно в Витебске состоялся первый инсценированный суд, в кавычках, так называемый суд над Хедером. Мероприятие освещалось в центральных газетах, было первым таким массовым антирелигиозным мероприятием, когда в большом зале со всего города собирались люди, и которые должны были в рамках видимости некого судебного процесса осудить. Было заранее принято решение евсекции о том, что Хедер будет признан виновным в том, что он якобы не дает еврейским детям развиваться в соответствии с новыми веяниями. И вот на этом суде раввин Медалье был защитником, произнес зажигательную речь.
Поясните нашим радиослушателям, Хедер – это?
Хедер – это традиционная еврейская религиозная школа, если так можно выразиться, так нельзя выразиться, но в каком смысле это некий аналог ЦПШ, церковно-приходской школы, для мальчиков, где еврейские дети получали начальное образование. Точно так же, как советская власть с первых лет своего существования начала борьбу с традиционными образовательными институтами, доставшимися от царской власти, Хедер, вот был, это, говорю, было первое такое масштабное мероприятие. После него, после его речи на этом суде, у него начались сложности. Что касается реквизиции вещей из синагог, то тоже была такая знаменитая брошюра «Долой раввинов», там Медалье тоже упомянут, и как раз там довольно подробно рассказывается о процессе реквизиции. И вот здесь я хотел обратить внимание на важную деталь. Медалье был человек, настроенный на конструктивное взаимодействие с советской властью. То есть тогда, когда пришли и хотели реквизировать ценности синагог Витебска, то он обратился со встречным и сказал, что все равно золотых вещей нету, это все не имеет особенной ценности. Давайте мы оставим религиозную утварь в синагогах. а взамен будем на еврейских свадьбах собирать деньги вот для передачи голодающим по Волжье, ну, а также на другие цели, для которых реквизировались ценности из синагог.
А что ответили власти?
Что ответили власти, неизвестно, но имущество из синагог, религиозная утварь была реквизирована, о чем свидетельствуют разнообразные архивные записи. Но это такой эпизод очень характерный. С самого момента появления новой власти Медалье был настроен на то, чтобы по возможности с ней как-то взаимодействовать. То есть он не был антисоветчиком, если можно так выразиться.
После Витебска его избрали раввином Москвы, да, и он фактически стал главой религиозных общин еврейских Советского Союза?
Да.
В каком году был?
Этот вопрос до сих пор не выяснен. Отсутствуют четкие архивные данные. Его служение в Витебске закончилось в связи с закрытием синагоги. Значит, та синагога, в которой он служил в течение 20, почти 25 лет, была закрыта в 1929 году. И после этого, то ли сразу, то ли с остановкой в Туле, он переехал в Москву, где после отъезда тогдашнего главного раввина Москвы Клемеса в подмандатную Палестину стал главным раввином Москвы и раввином всех четырех оставшихся, не закрытых к тому моменту, синагог города. Ну и де-факто стал главным раввином Советского Союза, несмотря на то, что формально такой должности не было. К этому времени он уже был, конечно, несомненно, самым авторитетным и значимым раввином из тех, которые остались в Советском Союзе, и поэтому преследование его было преследованием как бы всего религиозного еврейства Советского Союза.
А в связи с чем его арестовали?
Его арестовали в январе 1938 года. Во-первых, в 20-х годах он был лишенцем, потом в 30-х годах ему не давали паспорт. Есть какие-то сведения, которые указывают на то, что были какие-то сложности с законом, как сейчас говорят, в 30-е годы. Но арестовали его в начале 38-го, и в течение 4 месяцев состоялся сценированный суд, на котором ему был по печально известной 58-й статье вынесен смертный приговор. Впрочем, к этому времени раввин Медалье уже знал о том, как действуют советские судебные органы. Его сын, раввин Ростова-на-Дону Моисей Медалье, был арестован в 35-м году, отправлен в лагерь, где тоже был расстрелян в том же 38-м году, спустя 1,5 месяца после отца.
Расстреляли его в апреле?
Да.
В апреле 38-го года, да?
В апреле 38-го года в одну из волн, в страшных расстрельных волн того времени.
Кто-то ведь еще из его детей пострадал от репрессий, да?
Про Моисея я рассказал, про его двух других сыновей, Аврома и Берла, лучше меня сможет рассказать Генриетта Абрамовна, внучка раввина. Но самое страшное очень ждала самого раввина Медалье и его старшего сына. Они оба закончили свои земные труды в 1938 году, были расстреляны.
А что было с семьей, с женой Медалье?
Веера Богдана, более такой привычный двойра, она жила в ужасных условиях в ссылке в Казахстане. Те дети, которые успели до этого времени разъехаться по разным городам, их эта участь миновала.
Генриетта Абрамовна, ваша бабушка была?
Она была в ссылке в Казахстане, в Баян-Ауле. А наша семья во время войны тоже оказалась в Казахстане, в Алма-Ате. И папа мой узнал, где бабушка. И он за ней поехал, и он сумел привести ее к нам. И она до нашего возвращения в Ленинград жила с нами в Алма-Ате. Это есть записи, мои воспоминания, есть дневник моей 9-летней девочки. Это дневник представлен на выставке даже. Она была совершенно прелестным человеком. Вот у меня о ней остались совершенно замечательные воспоминания. Она и общаться было интересно, она любила, она знала кино. Несмотря на то, что она была такая дама религиозная, и все это она выполняла, и знала все молитвы, она все читала. И я помню свое нетерпение, что она вот очень долго молится, а мне к ней подойти нельзя, пока она молится. А хотелось.
Вы воспитывались тоже в религиозной еврейской традиции?
Вы знаете, у меня отец был, конечно, даже, как было сказано, один из столпов, так сказать, еврейства в Ленинграде, но не давил на меня, не было этого. Он разрешал и светское увлечение, и чтение книг художественных. Я балетоманка, и люблю музыку, и балет, и оперу, и он поощрял это. Хотя это могло показаться странным, почему так вот. А он помогал мне даже в этом вопросе. Я помню хорошо, когда приезжал Вен Клайберн, известный американский пианист. Очереди стояли возле Большого зала филармонии всю ночь, а он меня отвез в эту очередь ночью на такси. Это папа.
Как получилось, что вы вернулись в Ленинград? Это в связи с чем и когда это было?
Мы вернулись в январе 46-го года в Ленинград. Во-первых, он был преподавателем и даже одно время заместителем декана в Станко-инструментальном институте возле площади Стачек у Нарвских ворот. Но сейчас там нет института, и папа последние годы работал в институте водного транспорта, преподавал математику. А во время войны, в числе многих других, он был мобилизован и вывозил детей из осажденного Ленинграда. Рассказы его, это похоже просто на какие-то страшные...
Да. Вывозил, в частности, и детей сотрудников Кировского завода?
Он вывозил детей Кировского района. Насчет Кировского завода конкретно я не знаю, но вообще вывозил детей. И рассказывал, как были налеты, и как дети разбегались кто куда мог из эшелонов. А он их находил, и сам лично искал, и находил. А иначе что была бы участь этих детей? Ну, вот это было даже несколько раз такое. А потом меня тоже увезли. Меня увезли с детским садом из Ленинграда. Потом родители меня нашли. И мы были в эвакуации в Алма-Ате, где я пошла в школу. Я не училась в первом классе, а сразу во втором. Потом вернулись. Но бабушка, она какое-то время жила у нас.
Бабушка рассказывала что-то вот о репрессиях, об отце?
Знаете, она не... любила об этом рассказывать. Но папа мне тоже рассказывал, как это все было. Ой, на всяком случае, папа сам пережил репрессии. Папа мой был тоже репрессирован. Это уже было в 1951 году, как раз примерно одновременно с делом врачей. И он был тогда арестован. И тогда получилось так, что мы были с ним вдвоем только. Мама уезжала в командировку. Она была заместителем начальника планового отдела, и она уезжала в Москву. И вот к нам пришли люди в штатском и перевернули, нам был страшный обыск, и забрали с собой собрание сочинений Шолом Алейхема на идиш, что, конечно, никак не разрешалось тогда, и увезли папу.
Напомните, папу звали?
Авраам Лейбович. Ну, это средний сын дедушкин. И вот его тоже увезли. Я хорошо помню, как он сидел смертельно бледный на стуле, и губы шевелились. Он, наверное, молился. Я так понимаю. И его увезли, и я осталась вообще одна во всем, в этой перевернутой верхней комнате. Было мне 14 лет. Это не такая маленькая вроде бы, да? Но чтобы вот так остаться и не знать, вижу ли я папу когда-нибудь еще, это, конечно, не очень хорошо было, мягко говоря. Мама приехала, начались хождения по следователям. Маме какой-то исследователь даже показывал, дал возможность прочесть показания против папы. В том числе и от какого-то прихожанина синагоги, которому, я не знаю, почему ему надо было так в отношении папы, но были показания такие. И папу...
А до этого ваш папа был...
Подавал в Институте водного транспорта математику.
Не имел отношения к синагоге?
Ну, почему же? Он, вероятно, я так думаю, что он, ну, не, может быть, не часто, потому что это все-таки было риском. Но, во всяком случае, он выполнял все, что мог. И был довольно такой знающий. И были люди, которые бывали у нас, но это уже после его возвращения. Это на моей памяти такие довольно серьезные его ученики были.
То есть, еще раз вернемся, вашего отца арестовали, и что было дальше?
Мы даже узнали, где он. Он был в лагере в Коми АССР, в Коми. Это город Инта. В этом случае была возможность примерно раз в полгода обмениваться письмами. А вообще мы с мамой посылали ему продуктовые всякие посылки, причем из Ленинграда нельзя было, в Ленинграде не принимали. Надо было ехать в пригород куда-нибудь, и там, и вот он вроде бы выдерживал кашрут там, в тех условиях. То есть голодал, по сути, но не ел того, чего нельзя по еврейским традициям и законам.
То есть он соблюдал все требования?
Старался соблюдать все это. И 5 лет, 3,5 месяца он там Бро был в этом лагере. Вначале он работал в шахте. Причем в условиях таких очень нелегких, потом уже позже много, когда он вернулся, он рассказывал, что была жуткая жара там под землей, и он раздетый выходил наружу, чтобы хоть глотнуть воздуха, и возвращался. Когда скончался Сталин, то папе позволили открыть школу вот там, в лагере. И мы были знакомы с человеком, который там у него закончил школу. Мы такого человека знали. Он тоже был в лагере, а папа, вернувшись, он работал.
В каком году примерно?
Вернулся, он в 51-м он был арестован, вернулся в 56-м. Работал здесь, в Ленинграде. Потом он стал все-таки свободнее немножко, он мог посещать синагогу, и были люди, которые были у нас дома, известные люди, ныне известные. Это вот раввин на Большой Буровной в Москве, это такой есть Исаак Коган. Он даже написал книгу, и там говорит о папе в том числе, как о своем учителе. И даже сегодня есть такие, кто его помнит, но их все меньше и меньше, конечно.
В связи с чем арестовали вашего отца? Только из-за того, что нашли книжку?
Нет, конечно, нет.
По какой статье?
По 58-й. Ну, считалось, что как бы измена. Не был казнен, слава богу, этого не было. Потому что мы знали, что такое 10 лет без права переписки. Это означало гибель. Но он все-таки имел возможность написать. И в конце концов он был освобожден решением комиссии Президиума Верховного Совета СССР. Комиссию эту, вот я его помню, этого человека, возглавлял такой Лев. Вот отчество не помню, но фамилия его была Портнов. Он тоже был репрессирован в свое время. Это человек, который был репрессирован, и потом он возглавил комиссию по освобождению таких, как мой отец. И он был у нас даже с визитом и сказал, что вот обаяние личности папина повлияло на решение этой комиссии тоже, что его таким образом освободили. И он работал в институте довольно долго. И, в общем, в 91-м году он скончался. 25 лет в этом году.
Илья, что бы вы могли добавить к рассказу Генриетты Абрамовны?
Авром Медалье был человек уникальной судьбы и настолько, насколько можно, насколько я могу об этом судить по воспоминаниям, я его не видел, и был просто вообще человек уникальный. Такого количества учеников, которые рассеяны по всему миру и достигли таких высот в еврейской традиции, я, пожалуй, что не знаю. Дело в том, что среди учеников Аврома Медалье есть главный раввин Украины, есть кавалер ордена почета, раввин синагоги на Большой Бродной Исаак Коган, есть знаменитые мыслители Дворкин и Корец. И это я говорю только о самых известных его учениках. А среди его учеников десятки людей, говорю, проживающих от ЮАР до Уругвая, от Израиля до Берлина, от Соединенных Штатов Америки до Санкт-Петербурга. Такого количества людей, которым он помог приобщиться к еврейской традиции, или таких людей, которым он не дал отойти от еврейской традиции. Просто трудно себе представить, сколько людей я встречал в Москве, в Израиле, да где только не встречал, которым он подписывал, в то время, когда это было совсем небезопасно, подписывал брачные договоры. Я могу привести такую историю, которую рассказал мне как раз раввин Исаак Коган. Он выучился на шойхета. Шойхет – это резчик. Дело в том, что к 60-70-м годам уже не оставалось тех раввинов, которые получали звание в царский период, которые бы учились в хедер, в ешивах, могли бы получить звание. И поэтому Авром был фактически один из немногих, а может быть даже единственным человеком, который мог кому-то передать свои знания. При Сталине в конце 40-х годов была очередная волна. И он по той же самой 58-й статье ему повезло больше, чем его брату и отцу, но все равно это, конечно, был тяжелейший период. Он в какой-то степени подорвал свое здоровье, но при этом, несмотря на все эти тяготы, все его вспоминают как человека исключительно светлого. И вот я хотел рассказать эту историю про резчика, что когда он раввину Когану дал право называться шойхетом, значит, ну, тот спросил его, а можно мне получить какую-то бумагу? Он говорит, что нет, ты понимаешь, я вот сидел и поэтому бумагу, но если тебя кто-то спросит, ты дай мой номер телефона. Уникальный был человек, который успел поучиться тогда всю жизнь, даже вот в лагере наизусть мог читать молитвы. И потом смог передать свое знание буквально от отца к сыну и к огромному количеству ленинградских евреев, пожалуй, такой более важной фигуры в истории послевоенного еврейства Ленинграда, наверное, не найти.
Генрита Абрамовна, а что вы, может быть, знаете о других родственниках?
Да, вот еще один. Это мой дядя Беру Борис Львович. Он тоже здесь жил, в Ленинграде. И он не имел, по-моему, если я не ошибаюсь, высшего образования, но зато в области, так сказать, иудаизма он тоже был очень подготовлен, и тоже он был репрессирован. Но он вернулся, и здесь он...
Он был репрессирован?
Он был сослан. Подробности...
Но это после войны было уже?
Папа тоже ведь после войны, 51-й год, и примерно он тогда же. Но потом он вернулся и был здесь, и умер в Ленинграде.
Сейчас как раз время, когда проходит выставка, посвященная репрессиям вашей семьи, семья Равина Медалье, годы репрессий. На этой выставке те экспонаты, которые представлены, вам они до этого были знакомы?
Ну, кое-что, конечно. Тут есть кое-что и наше. Например, там есть бокал, который отдельно выставлен, это бокал, принадлежавший именно моему деду. Там даже выгравировано, что это ему. Но после него, это ведь так называемый кидушный бокал, то есть в шаббат, в субботу специально берется бокал отдельно. После того, когда этот бокал каким-то образом попал к нам, и мой отец на нем тоже говорил кидуш, молитву специальную. И теперь вот мой муж, ну сейчас это вообще здесь на выставке.
А вот еще на этой выставке есть ведь экспонаты, принадлежавшие синагоге, так я понимаю.
Синагоги на Большой Бронной из Москвы. Вот эти, там есть такие вещи, которые передал вот как раз Исаак Коган, раввин, нынешний раввин этой синагоги. И там есть на выставке кое-что. Члены семьи, кто жив, они тоже что-то, что могли отдали. Вот мы отдали этот бокал, кое-что моего отца. И мои собственные, даже мой дневник, которым упоминается моя бабушка, когда она жила с нами в Алма-Ате. Вот, так что...
Кто-то вот из родных рассказывал о годах репрессий вам?
Знаете, отец рассказывал. Что мне было рассказывать, если я это пережила? Я это пережила. Нам летели камни в окна, как в семье врага народа. Правда, те, кто знали лично, наши непосредственные соседи, они понимали, что он не враг народа. Они это знали.
Генриетта Барон, внучка расстрелянного раввина и дочь ЗК, а также Илья Васильев, соорганизатор выставки «Семья раввина Медалье. Годы репрессий».
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день. У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн. Мои собеседники – Илья Васильев, соорганизатор выставки «Семья раввина Медалье», и Генриетта Барон, внучка расстрелянного раввина Шмера Лейба Медалье и дочь Аврома Медалье.
Мне не надо было это рассказывать. Я, в общем, пережила это. То есть я не пережила даже. Я это и сейчас еще спокойно не могла об этом говорить, как все это было. И, то есть просто одно из моих самых страшных воспоминаний в жизни. Как вот моего отца увезли, и я не знала, увижу ли я когда-нибудь. А мой отец, я уже об этом говорила, это был один из лучших, если не самый лучший человек в моей жизни.
Вы говорили, кидали камни. Кто и когда?
Вот, знаете, у нас был довольно низкий первый этаж, и вот кидали окна камни. Мы видели, заставали такое.
Это где было?
Мы жили на Кировском районе, и там было такое. Знаете, что здесь арестовали, приезжали же машины, наверное. Я не видела эту машину, потому что я была в очень плохом состоянии, но я видела этих людей, которые пришли за папой. Этих я помню и никогда не забуду, наверное, как они выглядели. Они были в штатском. Так сказать, конспирация была.
Если все-таки вернуться к тому, что рассказывал отец, какие-то подробности этих рассказов вы помните?
Ну, какие подробности он рассказывал? Ничего хорошего, только он практически голодал. Потому что что он мог там есть особенно? Он не мог этого есть. Вот то, что мы ему присылали. Мы ездили примерно раз в две недели и отправляли, что можно было, из пригородов. И он это ел. Не мог позволить себе. Такое было воспитание.
А ездить туда удавалось кому-то?
Вы знаете, мы с мамой не ездили, но много-много-много лет спустя я летела в командировку, и у нас была посадка в Сыктывкаре, к столице Коми. Пока наш самолет там стоял, прилетел самолет из Инты. И когда я все это увидела, мне как-то, я вообще, не знаю, очень тяжело было это все видеть и воспринимать, и я понимала. Но папы уже не было там, это было много позднее. А так, все-таки он прожил жизнь, застал еще и своих внуков, так что ничего, можно сказать. Но, конечно, это оставило отпечаток на всей жизни, и его, и моей тоже. Я вообще была в ужасе, когда я пришла и получала документ, у меня есть документ, что я пострадавшая от политических репрессий. Ей выдавали такие свидетельства бессрочные, и я была в ужасе, я никогда не думала, сколько таких, как я. Там было очень много народу таких вот. Это были дети репрессированных. Уже самих их почти и не было в живых, а детей вот таких, как я, было очень много. Ужас. Это, я не знаю даже, сколько семей вообще это пережили. Ужас один. Поэтому, когда сейчас скучают по прежним временам, я этого не разделяю. Мне этого не нужно. Эти репрессии мне не нужны были.
Скажите, все-таки дальше вы соблюдаете какие-то традиции религиозные, в синагогу ходите?
Бываю, но я не так много бываю, как, может быть, и надо было бы. Но бываю, конечно. Стараюсь и на праздниках, вот и Песах, это Пасха еврейская, и там другие праздники. Стараюсь быть, конечно. Я говорю, есть люди, которые помнят еще моего отца даже. Есть и такие. Но их немного. Правда, ко мне подходили и говорили, а я помню вашего отца. Было такое. Да. И даже где-то фотографию кто-то дал сюда. Но это тоже из прихожан. Были такие. Но есть воспоминания людей, которые были. И с папой многие советовались. Он считался таким знающим.
Геррида Абрамовна, а что вы думаете? Возможно, повторение? То есть опять репрессии по религиозному признаку или по каким-то другим?
Я очень надеюсь, и что такого не повторится все-таки. Потому что уже то, что открылась такая выставка, это ведь говорит о чем-то. Даже люди позволили себе об этом вспомнить. Была перед этим выставка в Москве, и даже вот на Украине была, во Львове, выставка такая же. И сейчас в Петербурге. И вот присутствовавший здесь Илья, он думает продолжить. Он, это человек, который очень заинтересовался судьбой трагической этой семьи. И это говорит о многом. Когда кто мог думать? И синагога сейчас открыта. Вот ночь музеев. Вы знаете, у нас тут есть такое. И была в эту ночь открыта синагога. Ночь открыта двери синагоги. И люди говорили, что был запружен весь Лермонтовский проспект. Что желающих прийти и побывать в синагоге очень много. Интерес неподдельный. Там даже и чем-то, может быть, угостили. Но, во всяком случае, я очень надеюсь, что как вот при нынешнем, как при таком интересе, и при том, что он все-таки удовлетворяется, этот интерес, я надеюсь, что не может быть такое повторение репрессий по национальности и религии. Очень хочется надеяться. Во всяком случае, думаю, что у нас сейчас, может быть, свободнее и спокойнее, чем даже в Европе. Мы же знаем, что там всякое бывает. И вот было с этим Шарли Эбдо, а рядом кошерный магазин, и там были жертвы, которых абсолютно какое отношение не имеют никакого. Есть антисемитизм в Европе. Это, ну, а здесь, может быть, есть, но государственного нет. Надеюсь, что этого нет. Во всяком случае, люди очень охотно приходят и слушают, и спрашивают, и вопросы задают, и интересуются, и вот в эту ночь музеев говорят, что там были тысячи желающих пройти и посмотреть. Надеюсь, что этого не повторятся, не повторят, не допустит уже народ такого. Потому что это, ой, это позор и это страшная трагедия.
А то, что порой называют Сталина эффективным менеджером?
Мне Я не знаю, может, он был эффективный менеджер, но не хотелось бы вернуть. И я даже думаю, что если бы на самом деле все те, кто говорят, что, так сказать, если бы они вдруг узнали, что он каким-то образом вернулся, я думаю, они были бы в ужасе. Я так думаю. Не только не радовались бы, а просто были бы, наверное, в ужасе. Я так думаю. Так мне кажется, что люди... А уж то, что антисемитизм, надеюсь, что это не должно повториться никоим образом.
Илья, здесь, в частности, на этой выставке представлены предметы, которые раньше не экспонировались, в том числе из коллекции Музея истории религии, взятые из синагог Москвы и Ленинграда. Вы их тоже впервые увидели здесь?
Да, значит, это совершенно уникальное собрание, и в этом одна из особенностей и уникальности нашей выставки. Она заключается в том, что этих вещей никто никогда не видел. Эти вещи с тех пор, как были реквизированы, что-то в 20-е годы, что-то в 30-е годы. Музей несколько раз менял свое название, переезжал из одного места в другое. Эти вещи никогда не экспонировались, кроме музейных работников. Их никто не видел. Они, более того, почти все не воспроизводились в каких-то каталогах. Это очень большая удача, что они находятся в начале выставки. Они дают контекст вот эпохи, что было в еврейской общине до начала антирелигиозных гонений и что стало потом. И это очень ценные экспонаты.
С вашей точки зрения, возможно повторение вот этих гонений по отношению к религиозным деятелям, будь то иудаизм, будь то православие, будь то католицизм или буддизм?
Ну, знаете, нет, конечно, невозможно. Такая ужасная страница прошлого перевернута навсегда. Насколько я могу судить по результатам социологических опросов, уважение к священнослужителям, вот, причем это касается и памяти уже ушедших священнослужителей, очень высок авторитет священнослужителей, поэтому невозможно себе представить, чтобы что-то такое еще могло повториться. При дефиците доверия к некоторым институтам государства, насколько я могу судить по словам коллег-социологам, значит, доверие к религиозным лидерам очень высокое.
Это был Илья Васильев, соорганизатор выставки «Семья раввина Медалье. Годы репрессий» и Генриетта Барон, внучка расстрелянного раввина и дочь репрессированного еврейского религиозного деятеля. Выставка в Музее истории религии завершается 21 июня. С вами был Лев Гольдштейн.
Узники ГУЛАГа.